Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас в студии «Светлого радио». Сегодня у нас в гостях здесь, в этой студии, вместе с вами и с нами, этот «Светлый вечер» проводит директор благотворительного фонда «Хрупкие люди» Елена Мещерякова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Панюшкин, журналист, публицист, главный редактор «Русфонда» и один из учредителей благотворительного фонда «Хрупкие люди», о котором мы сегодня будем говорить. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благотворительный фонд «Хрупкие люди». Первый раз у нас в программе. Никогда ранее мы не говорили о заболеваниях, с которыми помогает бороться этот фонд, помогает людям, которые, к сожалению, вот, подвержены этим болезням. Сразу, Елена, расскажите, кто ваши подопечные?
Наши подопечные – это дети и взрослые, которые больны несовершенным остеогенезом. Это врожденная хрупкость костей. Такое редкое генетическое заболевание, которое проявляется 6-7 на 100 тысяч новорожденных, и пациенты с другой костной патологией, которые в последнее время к нам стали обращаться.
А, фиброзная дисплазия, да, мы вроде перед началом программы...
Да, именно так.
Да, уточнили это название, название заболевания. 6-7 на 100 тысяч – это, в общем-то, достаточно большой показатель. Наверное, не сказать, что она редкая, крайне редкая.
Нет, это не ультраредкое заболевание, это действительно одно из распространенных среди редких, поэтому мы предполагаем, что в нашей стране может быть до 10 тысяч таких пациентов. Разница в том между ними, что они могут быть разной степени тяжести, разной степени заболевания, пациенты могут не знать, что у них есть это заболевание.
То есть можно всю жизнь прожить и так и не узнать,
Валера,
что...
Знаю,
у нас был такой прекрасный, да, случай, мы, значит, ну, отыскался ребенок, которому вот нужно было лечение, и я, значит, поехал с ним общаться, вот, и познакомился с его отцом. У которого было переломов много, но он думал, что, ну, там...
Жизнь такая,
да. Он работал автослесарем.
Ну, что-то тяжелое упадет.
Да, чего-то тяжелое поднял, там как-то неудачно что-то сделал, значит, и сломал руку, да.
Еще раз.
Да, и... Они даже по этому поводу поссорились с женой, потому что она на каком-то этапе сказала ему, ты издеваешься, просто у тебя все время что-то ломается.
А это с определенного возраста началось?
Нет. У него всю жизнь как-то, да, но дело в том, что у несовершенного остеогенеза есть разные формы, да, есть очень тяжелые, когда там часто, сильно ломаются, как бы, значит, люди, да, а есть более, как бы, легкие. Вот у него вот это более легкое, да, ну и просто там, если там у обычного человека там в жизни был один перелом, ну, два, да, там, ну, это как-то уже прям событие в, как бы, жизни, да, а у этого, как бы, парня было там штук 25, да, и, ну, и он думал, что, ну, вот, типа, так и должно быть. Да?
У меня есть знакомый, он сам врач, я просто сейчас слушаю вашу историю, задумался, что, может быть, тут как раз и кроется какая-то разгадка. Я его встречаю, смотрю, он в гипсе, рука в гипсе, я говорю, что случилось? Говорит, не поверишь, сам врач бы никогда не поверил, что такое может быть. Играл с ребенком, ни обо что руку не ударял. Играл с ребенком, как-то дернул ее, но она заболела. Болит один день, два, три, потом прошел к врачу, ну, там надо какую-то фотографию сделать, посмотреть, там, растяжение какое-то, наверное, перелом.
Ну вот, довольно, то есть такие случаи, когда люди с нетяжелыми формами несовершенного остеогенеза живут
и не знают об этом.
Да? Вот этот вот парень, автослесарь, узнал о том, что у него несовершенный остеогенез только тогда, когда его сыну поставили несовершенный остеогенез, поскольку заболевание это генетическое, то, естественно, попросили, а у кого в семье еще есть, и вот таким образом выяснили там в 40 лет, что он всю жизнь с несовершенным остеогенезом.
Я правильно понимаю, что генетические заболевания не обязательно передаются от... по прямой линии от родителей к детям, они могут где-то там в одной семье когда-то фиксироваться, там, не знаю, у прадедушки, а потом вдруг у правнука оно тоже возникнет.
Ну да, если мы вспомним школьный учебник биологии, то там не все так просто, что всегда передается от отца к, значит, к сыну или от...
Вдруг где-то сыграет ген.
А, ну вот там... Помните, да, там вероятность передачи 25%, перекрестная. Вот если кто вспомнит учебник, там прям картинка есть в школьном учебнике биологии про передачу признаков. Ну, то есть там должны совпасть еще некоторые обстоятельства, чтобы вот этот ген проявился.
Ну, я дополню данную историю, потому что это может быть и свежая мутация, потому что причина заболевания – это поломка в гене, это мутация, которая может передаваться по наследству, и действительно где-то там в седьмом колене оно могло сидеть и вот вдруг сейчас проявиться таким образом, а может быть и свежая мутация, вот, то есть во время зачатия, закладки органов она могла произойти.
А, то есть свежая мутация – это исключительно при зачатии может случиться. Ну, у человека, который прожил там уже там, пару-тройку десятилетия, она вдруг случайно
нет,
не произойдет.
Конечно, нет,
конечно. Нет.
Это же
ген. Это, конечно, надо со специалистами, с генетиками разговаривать. Мы не генетики.
Но вы работаете с этими людьми.
Только
да,
так как-то, ну, нахватались. Вот. Но да, это врожденная штука, что важно понимать. И это штука, с которой пока ничего невозможно сделать в смысле какого-то радикального лечения. Да? Исправить этот ген, понятно, что сейчас там много всяких исследований про редактирование генов и все такое, но это скорее такое какое-то
задел на будущее,
да, чем реальная вещь.
Я помню из детства, что... Ну, тебе надо есть много рыбы, будет больше кальция, и кости у тебя будут крепкими, говорили всегда в детстве. Я понимаю, что, ну, если меня спросить, как ты себе представляешь хрупкость кости, я скажу, ну, наверное, это нехватка кальция в организме. Здесь ситуация иная, я так понимаю. Но лечение, возможно, если, опять же, я правильно себе представляю варианты лечения, это вот какое-то кальцинирование, нет?
Нет.
Вот, видите.
Кто будет рассказывать, Лена?
Ну, Валера уж.
Значит, на самом деле в некоторых случаях добавление кальция для пациентов с несовершенным остеогенезом является, наоборот, вредным. То есть не все так просто. Значит, есть специальные препараты, при помощи которых кости делают более прочными. И это тоже довольно тонкая штука, потому что их можно как бы перепрочнить. Крайне важной вещью является движение, да, потому что в костях, если вы там делали когда-нибудь дома оссобуко, да, и видели спиленную кость, то в костях у нас сосуды, да.
Да-да-да-да.
По костям у нас течет кровь, соответственно, если человек не движется, то у него кости становятся более хрупкими, даже
любой
у
здорового.
Да? Но эти дети, сломавшись один раз, два раза, три раза, пять раз, 15 раз,
50
раз, они начинают бояться движения, да, и предпочитают, и родители их тоже предпочитают посадить ребенка в инвалидную коляску, да, чтобы он только не дай бог не сломался, да.
И из подъезда не выходил.
Очень понятная реакция и самого ребенка, и родителя, да, но довольно вредная. И одна из важных вещей, которую, собственно, берет на себя фонд, это обеспечение обеспечения их активности, да. То есть, ну, мы же ведь не лечим, да, лечат врачи, да. Но вот ребенок полечился, ему там ввели эти препараты, которые укрепляют кости, ему сделали там операции, иногда им вставляют такие специальные штифты в кости, а после этого он выходит из больницы. И, конечно, ему и маме доктор 250 раз говорил, что нужно двигаться, что нужно активность, что нужно вставать, что нужно ходить, что нужно... Да, но очень сложно делать это одному. Поэтому то, что вот Лена, собственно, делает, это вот какой-то лагерь, куда они едут, там купаются там в каком-то море или бегают там по лугу или что-то. Ну, в общем, активность.
Да? Сейчас мы будем подробнее про это говорить. Сразу давайте назовем адрес сайта фонда «Хрупкие люди», о котором мы сегодня с нашими гостями беседуем, хрупкие.ру. Очень простой адрес, хрупкие.ру. Здесь, и опять же, об этом тоже подробнее поговорим, и все контакты, телефоны, ну, пожалуй, телефон от горячей линии, да, та, который здесь представлен.
Но если можно так сказать, я не буду скрывать, это мой номер телефона.
Это ваш личный, можно да. Его назвать в эфире?
Озвучить. Ну, мой номер телефона известен всем, я его не скрываю. У меня есть уже мысли поменять и оставить его фонду, но пока на сегодняшний день на этот номер телефона отвечаю лично я.
Давайте, я думаю, что среди наших слушателей сейчас есть люди, которые могут у себя заподозрить вот такой несовершенный остеогенез или у своих знакомых, потому что та проблема, о которой вы говорите, наверное, она достаточно распространена все-таки. Вы говорите, 10 тысяч, это только, видимо, зафиксированных случаев. А ведь есть
это
наверняка...
мировая статистика, да. И мы пока не знаем, сколько в нашей
вот,
стране.
Вот, в том-то и дело, да. Что еще наверняка и живут люди, которые, вот как ваш знакомый автомеханик, проживший 40 лет, и не под... ну, сломалась рука, там, сломалась нога, а причины, ну, видимо, так я как-то неправильно подхожу к работе. Итак, телефон 8-903-590-0400. 8-903-590-0400. Телефон, ну, это телефон фонда, можно сказать?
Конечно,
ваш личный телефон.
Конечно,
телефон директора.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Елена Мещерякова, директор благотворительного фонда «Хрупкие люди», Валерий Панюшкин, журналист, публицист, главный редактор «Русфонда» и один из основателей фонда «Хрупкие люди». Валерий, я понимаю, что ну, ваша история взаимодействия с разными благотворительными проектами длинная. Это один из проектов, которым вы занимаетесь. Елена, а почему вы решили заняться именно этой проблемой? И когда это произошло?
В 2004 году у меня родилась дочь несовершенным остеогенезом. Вот, сейчас ей, соответственно, 14 лет. Вообще, у меня четверо детей. И вот один из этих детей болен несовершенным остеогенезом. В свое время, в 2004 году, мы столкнулись с тем, что нет никакой информации о заболевании, нет никакой помощи от врачей. И нет ничего, что могло бы нам как-то облегчить ситуацию с теми переломами, которые происходили у ребенка. И, в общем, я сама прошла через то, что проходят родители, у которых рождается ребенок с инвалидностью или ребенок с редким диагнозом.
А получают, простите, что перебиваю, получают инвалидность люди с, вот, с этим диагнозом?
За это время многое менялось. Конечно, надо понимать, что инвалидность устанавливают по мере нарушения функции ребенка, человека, да, если функционально есть какие-то нарушения, тогда инвалидность присваивается. А если нам удается ребенка поднять, он самостоятельно ходит и даже бегает, то тогда есть вероятность, что инвалидность могут снять. Но в прошлом году были внесены несколько заболеваний, в том числе среди них редкие заболевания, от которых невозможно пока вылечиться, которые дают основания на получение пожизненной инвалидности, потому что вероятность того, что перелом может произойти, она, в общем, велика каждый момент времени. Поэтому инвалидность дают, но где-то требуется подтверждение, надо сделать генетический анализ, хотя это не всегда объективно нужно. Где-то врачи могут не очень понимать, что происходит с ребенком, как его можно лечить. И, соответственно, врачи МСЭ тоже об этом мало что знают. Поэтому возникают какие-то сложности с инвалидностью, но мы помогаем родителям их решать.
Правильно понимаю, что до момента осознание вами этой проблемы, когда вы решили создать фонд, когда вы решили как-то не только помогать своей дочери, но и другим людям с этим заболеванием, у нас вообще в стране клинически этот диагноз практически никому не ставили.
Нет, неправильно. Диагноз ставился, его ставили генетики, либо осведомленные ортопеды, которые видели, что частые переломы, есть еще специфические признаки, голубоватые склеры, определенная форма лица, бывает нарушение слуха у пациентов, но уже в более старшем возрасте. То есть, когда врач обладал определенной компетенцией, он мог поставить диагноз по клиническим признакам, что, в общем-то, доступно и сегодня. Поэтому диагноз ставился.
А что дальше делать, непонятно.
Что делать дальше, никто не знал. Да. Говорили просто, что вот теперь вы должны хранить своего ребенка как хрустальную вазу и беречь от переломов. Это единственное, что единственная рекомендация от врачей, которую я могла получить в то время.
Как только ребенку исполняется едва ли 6-7 лет, и он видит своих сверстников там в один детский сад, в одну школу начинают ходить, тут уже беречь ребенка как хрупкую вазу. Вряд ли получается.
Ну, большинство детей поэтому чаще всего училось. Сейчас ситуация немножко изменилась, но раньше большинство училось просто на дому.
На домнике, да.
Да. Сейчас мы постоянно говорим о том, что детям нужно учиться в школе, нужно бороться родителям со своим страхом и обеспечивать возможность ребенка, доступ его в школу. И сейчас, в общем-то, и законодательство изменилось, так что инклюзивное образование все-таки набирает обороты. Есть много сложностей, но они решаемы.
Тем более, если, как вы говорите, людям с диагнозом несовершенной остеогенез необходимо движение. То есть дома он этих движений, в общем, толком и не получит нигде.
Конечно.
В школе
конечно.
Это... Какие нагрузки максимальные разрешены? Я понимаю, что очень много разных форм заболеваний, очень много разных стадий, ну, вернее, много, несколько. Но есть какие-то, наверное, максимальные, минимальные нагрузки, которые человек с остеогенезом может выполнять?
Я совершенно не смогу вам это сейчас на этот вопрос ответить, потому что это абсолютно индивидуально. Да, у каждого своя нагрузка. Очень важно, чтобы специалисты помогли родителям рассчитать эту норму для каждого ребенка, чтобы потом постепенно ее увеличивать. Для этого есть специальные физические терапевты, которые этим занимаются во всем мире и в последнее время начали заниматься в нашей стране, чтобы...
Ну, то есть мне кажется, что мы все-таки не очень внятно объяснили, да, что степень тяжести может быть очень разная, да, от человека, который худо-бедно как-то, но все-таки жил какой-то более или менее обычной жизнью, работал автомехаником.
Да, да, вполне нормальная физическая нагрузка.
До ребенка, у которого первый перелом случился еще до родов, внутриутробно, да, есть очень тяжелые дети, которые там не двигаются, не могут взять там в руку чашку, да, потому что у них ломается все от всего, да?
Даже настолько.
Даже, да, да. Я вот однажды видел в детском доме, значит, как бы девочку, которая, ну, буквально вот ее просто положили и кормили, потому что у нее однажды сломалась рука от того, что она подняла чашку, да? И, ну... Тоже понятно, да, что там персонал этого детского дома не знал, что делать, да, и там врач какой-то местный, который приходит к ним на эту, ну, как это вот...
Досмотр, диспансеризацию.
Медицинский осмотр, да, он тоже не знал, что, значит, как бы делать. Слава богу, там кто-то нашелся в этом детском доме, кто полез в интернет, отыскал какие-то вот, ну, я уж не помню, он клинику отыскал или вот Лену, но, в общем, вот этот вот ребенок как-то попал в круг тех, кому оказывают, как бы, помощь, да. И что касается там нагрузок, то это же тоже... Важно, что до этого с ребенком сделали, да? Если ничего не делали, то, возможно, он не может поднять чашку, да? Если он получил адекватное лечение...
То есть есть определенная терапия, при которой эта острота
снимается.
Есть
определенная терапия, да, которая укрепляет кости значительно. Есть определенная хирургия, которая укрепляет кости значительно, да. И вот после этого есть, ну, внятная, понятная физическая реабилитация, а вот после физической реабилитации есть, ну, то, что называется социализация, да, и это тоже большая проблема, потому что я помню, как мы Ленину дочку устраивали в школу, дошло дело до, там, мэра города, к которому мы пошли, а он такой военный бывший, да, и он... Ну, видно, что хороший, типа, дядька, только он впервые в жизни вообще про это слышит, да, и он говорит, я даже понятия не имел, что вот бывают дети, которые как бы ломаются, и чего с ними делать, непонятно.
Итак, когда появился фонд?
У нас сначала появилась общественная организация «Хрупкие дети». Это был 2008 год. То есть мы уже отметили 10 лет общественной организации. Это такое было родительское пациентское движение. С 2010 года я начала активно заниматься тем, чтобы продвигать вопросы и как-то маячить перед государственными органами с тем, что вот давайте помогать вот таким вот пациентам. А после как-то так и моя жизнь за ним складывалась, что постепенно я поняла, что мне интересно это дело, у меня это получается, и как-то вот, наверное, стоит этим заниматься более системно, не в урывках там между работой и детьми, а как-то вот, чтобы было больше эффекта, надо придумать какой-то формат. И вот мы решили и придумали фонд. Он появился в 2014 году.
Ну, 5 лет будет уже в этом.
В этом, да, ну, то есть он в конце, то есть пока только вот нам исполнилось недавно 4 года.
Вы говорите, что не занимаетесь лечением пациентов с этим диагнозом, но, тем не менее, у вас очень много программ, которые их поддерживают. Вот только перед глазами здесь траектория успеха, преображение, летний лагерь, клуб «Демосфен», уроки добра и еще много других. Расскажите по порядку, как вы работаете с подопечными от начала, вот обращается к вам человек. И, кстати, да, самое важное, что приходится слышать от представителей разных фондов, которые к нам приходят, там, по своей некомпетентности, я спрашиваю, ну, а почему, вот, например, вы занимаетесь вот этой проблемой у детей, когда, казалось бы, людей с там, определенным заболеванием очень много, и почему не поддерживать всех детей и взрослых? Мне говорят, что по нынешнему законодательству это невозможно. Есть определенные... Нет, не прав.
Нет, я ничего про это не знаю.
Мне приходилось это слышать. Может быть, уже я что-то путаю.
Нет.
Вот вы одни из немногих, кто занимается тем же самым остеогенезом, вот фиброзной дисплазией, как у детей, так и у взрослых.
Ну, конечно, у нас в меньшей степени, у нас пока меньше взрослых, но дело в том, что наши дети, которым становится 18 лет, они юридически становятся взрослыми. Угу. И, в общем, ну, для нас они остаются по-прежнему детьми. Поэтому, в общем, как-то так вот мы доросли до того формата, что сейчас пытаемся оказывать помощь и взрослым в том числе. То есть у нас в уставе это прописано. Возможно, сотрудники других благотворительных фондов имели в виду именно это. Если в уставе прописана помощь только детям, то, конечно,
да,
же,
видимо так, видимо
конечно
так.
же, они могут помогать взрослым. Ну, я изначально в устав закладывала именно возможность помогать и детям, и взрослым, потому что это действительно важно. Важно помочь ребенку вовремя, и все его ресурсы попробовать развить настолько, чтобы потолок, скажем так, развития каждого ребенка был использован. Потому что когда он уже становится взрослым, помочь уже сложнее, изменить качество жизни гораздо сложнее, когда уже ребенок сформировался, превратился во взрослого человека. Тут и все, и физика, и социальные какие-то проблемы уже гораздо труднее. Поэтому важно начинать с самого начала.
Если вы помните фильм «Амели», то там у Амели есть друг, который вот все время сидит дома и чего-то ей такое советует. Ну, такой взрослый дяденька, да? Он сидит дома, потому что у него несовершенный остеогенез.
Понятно.
С одной стороны, как бы эмоционально понятно, почему люди в первую очередь помогают детям, да? Ну, они маленькие, они хорошенькие, да, мы
эмоционально заинтересовать мы можно больше.
Мы биологически так устроены, да, у детей глаза больше по отношению ко всему телу.
Выразительные.
Ровно для того, так биологически устроены, устроены, чтобы взрослые особи их не ели. Вот. Это, ну, это прям биологический механизм, да, детеныши всех животных хорошенькие, они вызывают какую-то симпатию.
Волчонок, да? Из сказки сказок, как его можно
кому-то. Эмоционально, да, понятно, почему в первую очередь люди, которые склонны кому-то там помогать, помогают детям, да, но логически, да, когда ты отходишь от просто вот помощи на эмоциональном порыве, да, и, ну, как-то начинаешь немножко думать, то понимаешь, что и взрослым нужна помощь тоже, да.
Мы сейчас буквально на минуту прервемся. Я еще раз напомню, что сегодня мы говорим про фонд «Хрупкие люди». У фонда есть сайт хрупкие.ру, там вся информация. Мы еще не раз сегодня к этому вернемся. Там даже плашка есть специальная, она как всплывающее окошко тут появляется. Хотите помочь? Можете выбрать размер пожертвования в адрес благотворительного фонда «Хрупкие люди». Здесь три суммы прописаны, 300, 500, 700 рублей. Или можно вписать свою сумму до какой?
Ну, в общем, там, по-моему, нет ограничений.
Нет ограничений, да? А дальше нужно вписать свое имя, почтовый адрес, e-mail, и отправить, таким образом отправить, там через карту, видимо, списывается, другими вариантами.
Да, да.
Эти деньги в адрес фонда, есть ли какой-то короткий номер?
8776.
Так, и кодовое, не кодовое, простите, а слово, которое...
Там нужно... нету кодового слова, просто сумму.
И она придет на
и
ваш
И придет именно к нам.
Да, что важно. Я напомню, что в гостях сегодня у нас Елена Мещерякова, директор благотворительного фонда «Хрупкие люди», Валерий Панюшкин, журналист, публицист, главный редактор Русфонда и один из учредителей фонда «Хрупкие люди». Через минуту мы в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».